Рама-чарака. Основы мира созерцания индийских йогов. Чтение первое. Первые три начала. С чувством не совсем обычным обращаемся мы к нашим читателям. Мы видим то, чего они сами, быть может, не видят. Для многих из них наши мысли будут подобны зернам, брошенным в плодородную почву. И в должное время из этих мыслей появятся ростки, которые постепенно проложат себе дорогу к солнечному свету сознания и дадут лист, цвет и плод. Многие из истин, здесь изложенных, не будут вами признаны тотчас же, но со временем вы убедитесь в верности передаваемых познаний, и тогда они станут истинными и для вас. Мы будем говорить с вами так, как если бы мы с вами живые стояли друг перед другом. Уверены, что симпатическая связь между нами будет скоро настолько крепка и действительна, что по мере того, как вы будете читать наши слова, вы будете ощущать наше присутствие почти так же живо, как если бы мы были воочию перед вами. Мы духовно будем с вами, а согласно нашему учению, ученик, находящийся в гармонической симпатии со своим учителем, действительно входит в психическую связь с ним и, таким образом, становится способным уловить самый дух сообщаемого и извлечь из мысли своего учителя пользу в такой степени, какая недоступна читающему лишь холодные буквы печатного текста. Соединенные в одно гармоническое целое, мы будем вместе работать для общей цели самоусовершенствования, роста, развития и расцвета духа. Мы будем следовать системе преподавания скорее Востока, чем Запада. На Востоке учитель не останавливается в своем изложении, чтобы приводить доказательства каждого из своих положений. Он не пишет доказательств духовных истин на черной классной доске. Он не аргументирует и не вызывает обсуждений сообщаемого со стороны своих учеников. Наоборот, его преподавание догматическое. Он передает истины так, как он их сам получил, не останавливаясь за тем, чтобы узнать, все ли согласны с ним. Он не заботится о том, принято ли всеми его положение как истина, так как убежден, что те, которые готовы для восприятия передаваемой им истины, как бы прозрением признают истинность ее. Что же касается других, не готовых, то никакие доказательства им не помогут. Когда душа человека готова для духовной истины, и эта истина или ее часть выражена в присутствии его или предложена его вниманию письменным путем, он по интуитивной догадке признает и усваивает ее. Восточные учителя знают, что их преподавание есть только посев, и что на каждую мысль, схваченную учеником, сотня мыслей взойдет на поле его сознания через определенный промежуток времени. Мы не хотим сказать этим, что восточные учителя желают слепого принятия их учениками преподаваемых им истин. Напротив, они учат учеников принимать как истину только то, что они могут сами себе доказать, так как ничто не представляется истиной человеку, чего он не может доказать на основании собственного опыта. Но ученику говорится, что прежде чем он будет в состоянии доказать себе многое из того, что ему сообщается, он сам должен повыситься в своем развитии и силах. Учитель лишь просит ученика оказать ему доверие, как указателю пути, и говорит ученику: «Вот дорога, иди по ней, и на пути ты найдешь все то, о чем я говорил тебе. Возьми, взвесь, измерь, испытай это и познай для себя самого. Когда ты пройдешь часть этого пути, ты познаешь столько же, сколько и я или другая душа познали, достигши этого же места пути. Но чтобы достичь этого места, ты должен или принять положение, высказанное теми, которые уже прошли по нему раньше тебя, или же оставить совершенно все дело. Не принимай ничего окончательно, пока сам себе этого не докажешь. Но если ты благоразумен, ты воспользуешься советом и опытом людей, прошедших этот путь до тебя. Каждый человек должен учиться путем личного опыта. Но, кроме того, некоторые могут служить путеводителями другим. На каждом переходе пути будет видно, что те, которым удавалось пройти немного дальше, оставили знаки, указания и вехи для следующих за ними. Я не слепой веры прошу, но лишь доверие до той минуты, когда ты станешь способным доказать самому себе истины, которые я передал тебе, как они были переданы мне моими предшественниками. Мы просим наших читателей иметь терпение. Многое, что покажется им темным в начале, станет ясным по мере движения вперед. Из чего состоит человек? Человек – гораздо более сложное существо, чем это обыкновенно полагают. Он не только имеет тело и душу, но он есть еще и дух, обладающий душой, которая проявляет себя в нескольких формах – проводниках сознания. Эти проводники состоят из материи разной плотности. Физическое наше тело – низшая форма проявления человека, низший проводник. Разные проводники служат для проявления сознания на различных плоскостях – на физической плоскости, в астральной плоскости и тому подобное. Все это будет далее объяснено. Действительное «я» есть чистый дух, искра божественного огня. Дух этот заключен как бы в несколько оболочек, которые препятствуют его полному и свободному выражению. По мере того, как человек повышается в своем развитии, его сознание переходит из низших плоскостей в высшие, и он все более и более сознает свою высокую природу. Дух заключает в себе все возможности. И по мере того, как человек развивается, в нем возникают новые силы, проявляются новые качества. Философия йогов учит, что человек состоит из семи начал. Правильнее всего думать о человеке, представляя себе, что его истинное «я» — это дух, а низшие начала — суть лишь формы проявления духа в низших сферах. Человек может проявляться в семи плоскостях, но только наиболее развитый человек, так как большинству людей нашего времени высшие плоскости еще недоступны. Но все-таки всякий человек, как бы мало он ни был развит, обладает потенциально всеми семью началами. Первые пять плоскостей пройдены многими. Шестая – очень немногими. Седьмая же не достигнута практически никем из принадлежащих к человеческой расе. Семь начал человека. Семь основных начал человека, как они определяются философией йогов, следующие. Первое. Физическое тело. Второе. Астральное тело. Третье. Прана или жизненная сила. Четвертое. Инстинктивный ум. Пятое. Интеллект. Разум, рассудок. Шестое. Духовный ум. Духовность, способность прозрения. Интуитивный ум. И седьмое начало – дух. Названия составных начал человеческого существа различны в разных школах новой психологии, идущих от общего источника – психологии индийской. В следующих главах мы вкратце опишем каждое из этих семи начал, так чтобы читатель мог понять нас в дальнейшем. Первое начало. Физическое тело. Из всех семи начал человека наиболее очевидно, конечно, физическое тело. Оно стоит ниже всех в ряду и является самой грубой частью существа человека. Но это не значит, что физическую сторону в человеке должно презирать или ею пренебрегать. Напротив, это необходимое начало для роста человека в современной стадии его развития. Тело наше – храм живого духа, и его должно заботливо охранять и развивать с целью сделать его более совершенным орудием. Достаточно посмотреть вокруг себя, чтобы увидеть, что физические тела людей чрезвычайно зависят в степени своего развития от заботы и отношения к ним их владельцев. Долг каждого развитого человека – доводить свое тело до самой высокой степени совершенства, для того, чтобы оно могло ему служить с наибольшей пользой. Нужно поддерживать свое тело в хорошем здоровье и состоянии и приучить его повиноваться велениям разума. Но ни в каком случае тело не должно, как это часто бывает, управлять разумом. Забота о теле под разумным контролем мысли есть важный раздел философии йогов, известный под названием хатха-йога. Философия йогов учит, что физическое тело состоит из клеточек, из которых каждая заключает в себе маленькую жизнь, контролирующую действия клеточки. Эти маленькие жизни – суть в действительности частицы умственной стихии определенного напряжения, делающие клеточки способными к их работе. Эти частицы разумной мысли подчинены, конечно, контролю центрального разума человека и послушно выполняют приказы, посылаемые им высшими центрами. Клеточный разум проявляет совершенную приспособленность к своей специальной работе. Деятельность клеточек, состоящая в извлечении из крови необходимых для питания веществ и отбрасывания ненужных, составляет одну из ступеней общего разума. Процессы пищеварения, ассимиляция и тому подобное показывают всю разумность как каждой клеточки отдельно, так и коллективных их групп. Залечивание ран, передвижение клеточек в теле туда, где они больше всего нужны, и сотни других примеров, известных из элементарной физиологии, все это для учеников йогов составляет проявление внутриатомной жизни. Каждый атом для йогов есть живое существо, ведущее свою независимую жизнь. Эти атомы, стремясь к какой-нибудь одной цели, собираются в группы, и группы эти проявляют групповой разум все время, пока они существуют. Эти группы слагаются, в свою очередь, в другие группы, составляя тела более сложной организации, которые служат выражением для более высоких форм сознания. Когда наступает смерть для физического тела, клеточки отделяются друг от друга. Их общая деятельность прекращается. Наступает то, что мы называем разложением. Сила, скреплявшая в одно целое все эти клеточки, освобождается и образует новые комбинации. Одни клеточки, в свою очередь, распадаясь на свои составные элементы, уходят по соседству же в тела растений и могут снова оказаться в теле животного. Другие остаются в глубине почвы. Но жизнь атома – постоянное и непрестанное изменение. Как сказал один глубокий писатель, «Смерть есть один из видов жизни, и разрушение нашей вещественной формы есть лишь начало постройки другой вещественной формы». Мы не будем больше распространяться на тему о физическом теле, так как это предмет специального изучения, и к тому же читатели, несомненно, ждут с нетерпением ознакомления с вопросами, менее им знакомыми. Повторим все-таки читателям, что первый шаг к совершенствованию в духе йогов состоит в умении владеть физическим телом, в заботах о нем и внимании к нему. Нам еще придется многое сказать об этом предмете до конца нашего курса. Второе начало. Астральное тело. Второе начало человека, астральное тело, не так хорошо известно нам, как физическое тело, хотя оно тесно с ним связано. И физическое тело является как бы копией или отражением астрального. Астральное тело было известно людям во все времена и являлось источником многих суеверий вследствие недостаточных сведений о его природе. Оно называлось эфирным телом, флюидным телом, двойником и тому подобное. Оно состоит из материи несравненно более тонкой, чем та, из которой состоит наше физическое тело, но тем не менее все-таки материи. Разницу в состояниях материи нетрудно понять. Возьмем для сравнения воду. Вода при температуре ниже нуля имеет вид льда, тела твердого, жесткого. При температуре выше нуля она жидкость, вода. При дальнейшем повышении температуры она уже улетучивается в форме пара, хотя настоящий пар не виден человеческому глазу и становится видимым лишь когда он смешан с воздухом, понижаясь в своей температуре. Астральное тело есть оригинал, по которому строится физическое тело, и при определенных обстоятельствах может быть от него отделено. Намеренное разделение их представляет обыкновенно значительную трудность. Но у людей, владеющих своей психикой, астральное тело может как бы отделяться от физического тела и сознания, может действовать и получать впечатления без посредства физического тела и его органов. Затем астральное тело может непосредственно влиять на духовное зрение ясновидящих, и тогда им кажется, точно они видят или слышат физическое тело. После смерти человека его астральное тело продолжает существовать и при определенных обстоятельствах бывает видимо живущим указанным образом. В этих случаях душа, то есть группа высших начал человека, живет в астральном теле. Но потом душа уходит из астрального тела. Астральная оболочка, оставленная ушедшей душой, в таких случаях есть не что иное, как бездушный труп, только из вещества более тонкого, чем тело физическое. В нем нет ни жизни, ни разума. Это оболочка и больше ничего. Такое астральное тело иногда может быть вызвано силой горячего желания близких, и тогда оно проявляется перед родными и знакомыми, связанными с умирающим тесной симпатией. О таких случаях слышал едва ли не всякий. Привычный и развитый оккультист способен сознательно выделить свое астральное тело и сделать его видимым по своему желанию. Но такая сила редка и приобретается лишь долгим упражнением. Ясновидящие видят, как отделяется астральное тело человека от физического, когда приближается час смерти. Им кажется тогда, что оно реет над физическим телом, как его двойник, соединенный с ним тонкой нитью. Когда нить порывается, человек умирает, и душа отлетает, увлекая за собой астральное тело, которое со временем, в свою очередь, подвергается разрушению, как это раньше произошло с физическим телом. Мы хотели бы здесь коснуться интересного явления – перехода во время сна нашего «я» из физического в астральное тело. Человек может приказать своему астральному телу узнать о чем-нибудь или выполнить какую-нибудь иную задачу, пока он сам погружен в сон. Но все это относится к другой части нашего изложения. Третье начало – прана или жизненная сила. Прана – это мировая энергия, но мы будем рассматривать здесь лишь то проявление праны, которое мы назвали жизненной силой. Эта жизненная сила присутствует во всех формах жизни – от амебы до человека, от самой первичной формы растения до самой высшей формы животного царства. Прана пронизывает все. Она находится во всем, что живет. А так как оккультная философия учит, что жизнь присутствует во всех вещах, в каждом атоме, и что кажущееся отсутствие жизни есть лишь слабое проявление ее, то прана есть везде и во всем. Прана не есть «я» человека. Она есть лишь та мировая энергия, часть которой употреблена нашим «я» для своего вещественного проявления. Когда «я» уходит из физического тела при его смерти, прана, освобождаясь из-под действия «я», повинуется лишь приказам отдельных атомов или их групп, составлявших раньше физическое тело. А так как физическое тело разлагается на свои составные части, то каждый атом удерживает в себе лишь столько праны, сколько ему надо, чтобы быть способным войти в новые комбинации. Остаток праны возвращается к ее общему мировому источнику. Прана, хотя и находится во всех формах материи, однако же она не материя, а лишь энергия или сила, которая оживляет материю. Она есть сила, которая действует в лечении, магнетическом, психическом, лечение на расстоянии и тому подобное. То, что некоторые называют животным магнетизмом, есть в сущности пользование праной. В науке о дыхании нами были даны указания для накопления праны в нашем организме, для ее более правильного распределения по всему телу, в котором она укрепляла бы при этом каждую часть организма, каждый орган, возбуждая жизненность каждой клетки. Потоком праны можно воспользоваться для избавления себя самого или других от страданий, направляя в пораженные части увеличенное количество ее, взятое из воздуха. Потоком праны можно воздействовать на других лиц, даже на расстоянии. Направляющий ее на других мысленно посылает прану, собранную с этой целью, и она проникает в психический организм больного. Подобно волнам Маркони, она невидима глазам человека, за исключением тех, кто достиг уже высокой степени ясновидения, проходит сквозь все препятствия на своем пути и находит то лицо, к которому она направлена. Передача праны на расстояние воздействием воли составляет основу в механизме передачи мысли на расстоянии, телепатии и тому подобное. Можно окутать человека атмосферой праны, пропитанной сильной охраняющей мыслью, которая сделает его способным противостоять враждебным мысленным волнам других лиц и даст ему возможность жить безопасно среди атмосферы враждебной ему мысли. Мы советуем читателю перечитать ту часть науки о дыхании, которая учит, как пользоваться праной и управлять ею. Сами же перейдем к следующему основному началу организма человека. Душевные, психические начала или начало разума. Читатель, изучавший психологию по работам западных ученых, найдет в первом умственном начале, то есть в инстинктивном уме, некоторые признаки того, что западные психологи назвали подсознательным умом. Но беда в том, что западные психологи отнесли к деятельности подсознательного ума некоторые проявления духовного или интуитивного ума, смешав таким образом высшие и низшие способности ума и отнеся их к одному разряду. При этом интеллект, в действительности являющийся средним началом, назван сознательным умом и признан высшим по отношению к подсознательному уму. Философия йогов выделяет из подсознательного ума интуитивные или духовные способности и ставит их выше интеллекта. Таким образом, философия йогов признает три умственных начала. Первое – инстинктивный ум, который достигает очень высокой степени развития у высших животных, у собак, у обезьян, у слонов. Второе начало – интеллект, то есть сознательный ум, по терминологии западных психологов. И третье начало – духовный или интуитивный ум, обладающий свойствами, непонятными западным ученым. Эти три начала вместе составляют душу. Запад не может понять интуитивного ума, потому что он смешивает интуицию с инстинктом. В действительности интуитивный ум совершенно отличен от инстинктивного. По мере того, как мы будем касаться каждого из этих трех начал ума, читатели увидят точки соприкосновения, сходства и разницу между теориями западных психологов и учениями йогов. Мы надеемся, что изучающие освободят мысль свою от всяких предвзятых мнений по этому вопросу и выслушают нас, прежде чем составят себе окончательное убеждение. В следующем чтении мы перейдем к подробному изложению всего, что касается трех основ разума.